Лиза Лазерсон, Лиза Аникина и Алексей Венедиктов в нашей студии.
Доброе утро.
Доброе утро, доброе утро. У нас самая горячая была утренняя тема сегодня, которая, я хотела сказать, расколола, но нет, не расколола, там была я народ против Лизы Лазерсон. По поводу, и, наверное, Алексея Венедиктова, потому что, мне кажется, у вас такая же позиция, по поводу сына Владимира Соловьева. Расскажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, а может быть и нет, аморально вот его как-то выставлять каким-то геем?
А вдруг аморально?
Фотки его как-то постить в этих позах,
моделях? Я небольшой специалист по морали, как известно. Я скорее специалист по аморальности. Но на самом деле я написал про этот казус еще до того, как это все развернулось в Фейсбуке, и там тоже развернулось подобное разъяснение. Понимаете, я проходил через это со своим сыном два года тому назад, когда Пригожинский и Малафеевский, Царьградовский, начали травить Алексея, выпускать про него разные небылицы, подлавливать его там на улице, там, где он бывал еще, где он работал, где он бывал, и публиковать всякую дрянь и мразь. Естественно, им до Алексея было наплевать, потому что им нужно было достать меня и вывести меня из себя. Ну так атакуйте меня. Вы со мной не согласны, вы меня не любите, вы меня презираете, вы меня там чего-то еще. И вот в течение практически там полутора лет, и он уже в армии был, продолжали в том числе про него всякое писать говно. Поэтому я через это проходил. И я считаю, что дети не отвечают за грехи своих отцов, и неважно, он там с накрашенными ногтями, я имею в виду Данила Соловьев, или накрашенными ногтями, какое это имеет отношение к позиции Соловьева по поводу войны? Да никакого. Да никакого. Вы можете сказать о том, что вот он, значит, Соловьев, за то, чтобы все были на фронте, а сына не отправляет. Сын что, ящик помидор, чтобы отправлять? Вообще имели когда-нибудь дело с парнями 20-летними? Как, куда их можно отправить? Они вас отправят туда, куда Макар телят не гонял, любимых папаш.
Куда меня Юлия Латынина, Шойгу Пригожина на том совещании.
Поэтому на самом деле никакой солидарности с Владимиром Соловьевым, но солидарность с Данилой Соловьевым у меня совершенно очевидная. Да, и мы как раз вчера с Алексеем это обсуждали, просто параллелили ситуацию. Вот. Никому никакое дело, как этот парень себя ведет. Никому никакого дела нет. А что, если бы его папа топил против войны, можно было так себя вести тогда, вот его критикам? А тогда можно, да? То есть зависит от позиции отца. Давайте вот, если вы недовольны, презираете, ненавидите там Владимира Соловьева, атакуйте его, пожалуйста, атакуйте меня, пожалуйста. Да? И мы можем отвечать. Понятно, что... Другая сторона дела. Понятно, что дети публичных родителей, особенно когда они замешаны в каких-то громких политических делах, они все равно будут этот груз на себя нести. Но вы-то не будьте людоедами. Это я к слушателям, к зрителям. Вот вы-то не будьте людоедами. Не надо брать пример с пригожинских и малафеевских.
А Ильгиз Мансуров, отец Соловьев чужих детей, может отец Соловьев чужих детей, да, может в смысле направлять?
Так это, так вы хотите быть как Соловьев, так и скажите. Я такой же, как Соловьев, я тоже могу чужих детей направлять. Вы правильно имеете право быть как Соловьев. Но тогда и говорите, тогда и солидаризируйтесь с Владимиром Рудольфовичем. Угу. Тогда вы такой же, как Владимир Рудольфович, и нечего тогда его критиковать. Тогда, конечно, атакуйте детей, это безусловно.
Алена Ермолаева пишет, не про позицию о войне, а про отношение к ЛГБТ-сообществу.
Да, все равно, что... абсолютно все равно. Вы знаете, в далеком прошлом, где-нибудь там лет 8, меня ребенок вдруг в 13 лет, 12 спросил, как раз это обсуждалось, все 12-й год, папа, а если бы я был геем, как бы ты ко мне относился? Я развел руками и сказал, ты мой сын, да хоть девочкой будь. Он обиделся. Естественно, тут же и немедленно.
Боже,
он не феминист.
Он
феминист, конечно.
Да. Почему обиделся-то?
Потому что на самом деле... Ну, 12 лет парню было.
Ну, понятно, там в школе тебе говорят, что...
Да, потому что на самом деле, если отец козел и кретин, да, при чем тут ребенок? При чем тут ребенок вообще? Поэтому нет, конечно, можно... Опять еще раз, мы понимаем, что дети публичных людей, вот буквально неделю назад, я уже говорил, моему сыну отказали в пропуске на Байконуре, он хотел писать на взлет, да, потому что он сын иноагента.
А у нас уже такое есть? У нас нет такой позиции пока, как сын иноагента.
Нет, но там есть.
Дети
а там у военных есть, а у военно-космических сил, видимо, есть. Понимаешь, да? Ну, какая, ну да, он ракету украдет, там дырку проверсит на Байконуре и так далее. Обидно, да? Но он это понимает. Угу. Он это понимает, но вот позиция государства. Ну тогда чего? Тогда будьте как людоедская, ну хорошо, говорите, я людоед, поэтому я буду детей кушать.
Алексей Алексеевич, про эту еще аналогию, что здесь мы привыкли к гомофобной этой риторике, и здесь тоже было куча гомофобных шуток, которые для меня ничем не отличаются от высказывания.
Да, там даже ложные фотографии этого Данилы было.
Фейковое фото в газете The Sun.
Меня всегда спрашивали там, а сколько у вас, значит, этих самых геев, лесбиянок на эхе? Я говорю, я не знаю, кто с кем спит. Вообще, это не работа главного редактора, и не работа государства.
Руслан Лазерсон проработала мало, она бы за квоты.
Да, ты за квоты, да, я противник квот, кстати. Не-не, на самом деле, это просто люди, которые занимают такую позицию, они зеркалят Соловьева. Вот они в команде Соловьева. Для меня в команде Пригожина, в команде Малафеева, Царьграда, вот они там, вот они должны знать, что бы они ни говорили, чем бы они ни объясняли, они там. Еще раз повторяю, значит, бороться с Соловьевым, с его позицией по ЛГБТ, по войне, почему хотите, да, ради бога, или с Венедиктовым по другим вопросам. Дети при чем?
Чиновница Нижегородской области Светлана Новикова загнобила мобилизованного, который пытался привлечь внимание к проблемам на фронте, говоря ему, да ты туда поехал сфоткаться как модель, и тебя там будут все иметь как модель. И вот для меня это абсолютно симметричная
ситуация. Вот абсолютная история. Поэтому еще раз повторю, никакой солидарности с Владимиром Соловьевым и солидарность с Данилой Соловьевым.
Ура! Один, два против всех.
Мне совершенно все равно, как все. Я всегда против людоедов. Каких бы политических взглядов эти людоеды не придерживались. Не бывает вегетарианских людоедов. А дальше они могут быть коммунистами, социалистами. Не бывает вегетарианских людоедов. Они могут быть коммунистами, социалистами, консерваторами, либералами. Но они людоеды.
Просит как-то призвать сына к какому-то комментарию, мол, пускай он заявит, что он против войны.
Что такое пускай? Они будут заявлять, дети будут дети, 20 лет, 22. Он сверстник Алексея. Ну, он сверстник, Алексею 22, ему 21. Пойди принуди кого-нибудь делать заявление. Вы никогда не пробовали со взрослым сыном? Пойди, сынок, и сделай заявление агентству и Тартас там, или Живому Гвоздю. Вы что, больные, что ли? Детей, что ли, своих нет? Таких 21-летних. Скажите спасибо, что они хоть ухо к вам притягивают.
Мы в прошлом часе говорили с Андреем Захаровым, журналистом-расследователем, про Пригожина. Как считаете, для чего были вот эти странные видео? Сначала якобы казнь, затем вроде как
я
живой.
Я думаю, что Андрей очень внимательный наблюдатель. И я отношусь к тому, что он делал с уважением. Хотя к некоторым его наблюдениям у меня есть вопросы, но я ему их задам сначала. Так положено среди журналистов. Может, я чего не понимаю. Но с Пригожиным история более сложная. Конечно, Андрей прав, что основа публичной деятельности Пригожина сейчас, помимо повышения эффективности в глазах Путина, потому что Путин фанат контроля и фанат эффективности, как он его понимает, он, конечно, тролль. Он, конечно, тролль 80-го уровня был еще, когда он был поваром. Я вообще-то его знал, когда он был поваром. Когда он там в Кремле.
Да,
Нет? Была история с виски. На самом деле, после этого началась наша такая неоткрытая, а потом открытая вражда из-за виски, чтобы вы понимали. Тогда еще.
Это бутылку было... не поделили или что?
Он не должен был делить бутылку. У него в нужный момент не оказалось бутылки, которую Путин сказал, налейте ему. Вот это вот все как-то было нехорошо.
Обалдеть.
Да. Но неважно. Это, конечно, была ерунда, и он тогда оказался человеком вполне себе безобидным троллем. Значит, история вот какая. На мой взгляд, она более глубокая и более серьезная.
А можете чуть-чуть микрофон от себя, чтобы
от себя.
Он лучше ловил?
Хорошо, да.
Да.
Значит, история вот какая. В стране есть около 12-15% людей, которые называются ультрарайлисты, которые реально считают, что Украины быть не должно, которые флаг на Киев, флаг на Львов и, может быть, на Варшаву. Вот это люди так считают искренне и честно, что называется. Да? Вот это... Называйте их как хотите, ультрареакционными в этом вопросе как угодно. У этих людей нет политического представительства в Думе. Оно есть там в Генштабе, оно есть там у Ковальчук и так далее, но в Думе партии нет, короче. Нигде нет. Ни среди губернаторов, ни среди законодательных. Вот это бывшая партия Родина, то, что называется.
Угу. То есть белые националисты.
Да, они, можно сказать, да, вот белые националисты, ультрароялисты, которые считают, что Путин слишком мягок. Ну, вот это вот все. Они пока электорат Путина, но уже не совсем лояльны. И одна из задач администрации президента их каким-то образом под кого-то собрать, Потому что они реально существуют, потому что, не дай бог, они будут выражать свое недовольство, в том числе выходом на улицу. Им нужен лояльный лидер, лояльный Путину. И вот несколько человек сейчас пытаются бороться за эту позицию. Там, среди них Медведев, среди них Володин, среди них Пригожин. История с Бегловым — это не история с Бегловым, это история в том, что Пригожин хотел поставить на место Петербурга вот своего, то есть в политику, в официальную, не теневую, как он сейчас, поставить кого-то из своих. И на предыдущих выборах он пытался через партию «Родина» поставить своих депутатов, ни один не прошел, Беглов не пропустил. Это политическая борьба. Да, среди них, я уже сказал, значит, Володин, Пригожин, Медведев, Рогозин. Который сейчас тебе делает боевую биографию, беру в кавычку, тем не менее.
Ну, там рядом постоял.
Не имеет значения. Для этих людей человек был на фронте, его ближайшие друзья погибли во время обстрела его охраны, это тоже правда. Да? И вот Пригожин сейчас играет в эту игру, а администрация смотрит за ними и думает, кто из них будет максимум лояльный, кому доверить, потому что у Пригожина еще частная армия есть, ну, часть ее.
Это опасненько.
Опасненько и для администрации в том числе. Поэтому то его приглушат, то его поднимут, у него проблема. Какая проблема у Евгения Пригожина? Он вне бюрократической системы. И если Кадыров формальный губернатор, он должен иметь дело с Министерством финансов, с соседними губернаторами, с постпредом, то Пригожин ни с кем, кроме Путина, иметь дело не может. В Минобороне его не любят, в Генштабе его не любят. ФСБ его не любят, да, то есть он опирается исключительно на то, как царь махнул головой.
То есть он по таким, правда, вот ауешным, околоуешным понятиям живет, каким-то уличным.
Уличным, да, он Питерская улица, да, такая же, как и Путин, улице. Он близкий социально, естественно.
А как тогда он может вообще легализоваться в каком-то вот, в наших
партия,
рамках закона?
Партия,
создать партия.
Он будет не внутри... привык ограничить.
Нет, 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 не понимаете, это будет одна из... Есть армия своя частная, есть партия своя частная, будет свой губернатор, условно, как он видит, да? То есть я бы сказал, что это... такая история внутри политической бюрократии, очень важна, она не очень видна за вот этим троллингом, на самом деле, да, затем он сказал Путину, я возьму Бахмут. Значит, ему действительно, с этой точки зрения, он конкурент для Министерства обороны, которое не может там ничего взять сейчас по разным причинам, да, и они действительно вставляют ему палки в колеса, это верно, это конкуренция внутри. Но тут, значит, нужно, чтобы Путин рявкнул, да, в чью-то сторону, да, он не рявкает, как всегда, баланс внутри своих.
Да, сдержки и противовесы.
Да. Поэтому Евгений Викторович Пригожин, я напомню, что Евгений Викторович Пригожин, он мой процессуальный оппонент, и я не могу здесь быть справедливым по отношению к нему, тем более он меня публично назвал врагом и врагом России, да.
Относится с уважением.
Больше никого не называл. Я напомню вам таким образом.
Вообще никого?
Врагом?
Да.
Нет. Вообще нет. Так что я могу, я за ним слежу пристально. Я за ним слежу пристально, за его деятельностью пристально, и анализирую не только, как он там, типа, как одни говорят, шут гороховый, другие говорят, там, убийца без всего, без того. Не-не-не, это сложная теперь, сложная политическая фигура, с учетом его деятельности, действительно, о чем Андрей говорил, Захаров здесь, в Африке, с учетом его возможностей финансовых, не надо про это забывать. Все говорят, он не снял Беглова. Беглова он не снял, но Вагнер-центр он протолкнул, который стоит, эта башня. Там у Беглова, прямо внутри у Беглова. Да, и я знаю, какие шли переговоры по этому поводу. И в результате Беглов согласился, чтобы этот Вагнер-центр был и не жаловался по этому поводу Путина на него. Поэтому я бы за Евгением Пригожиным глядел еще как за политическим игроком. Он очень хочет быть политическим игроком, он хочет легитимизироваться в этой системе, при этом оставаясь свободными руками. Потому что он бронированный, он считает, я бронированная перчатка Владимира Путина. У Владимира Путина две бронированные перчатки, Кадыров и Пригожин. Я имею в виду личные, не системные. Не Министерство обороны, там ФСБ, СВР, налоговая там, и так далее. Вот он в этом смысле, вот в эту сторону ультра, он политически, он сдвигается. Угу. Хотя он очень циничный, у него взгляды, насколько я знаю, совсем другие.
То есть все-таки может быть такое, как такое предположение, что он решает немножко так легализоваться, немножко как-то вот сбавить градус вот этих своих...
Нет, как раз он считает, что поднятие градуса есть возможность для легализации. Другой возможности для легализации у него нет.
Так оказывается, он же намекает, что я не убиваю людей, я просто ставлю смешные спектакли.
Его иногда одергивают по-дружески, но вот я думаю, что на сегодняшний день ему что-то сказать может только Путин, даже не Вайна и даже не Шойгу.
Угу. Ну, то есть его, скорее всего, одернули за то, как да, не прилетело.
Конечно, его одернули, перебрал. Ну, бывает. В шутках бывают глупые шутки. Вот для него это глупая шутка. Вот шутка была глуповатая. Ну, хорошо, исправился.
Это прям наша рубрика с тобой «Трэш-новости». По поводу Кадырова. Как следует воспринимать тот факт, что бизнесмену, который с ним связан, дали часть акции в компании, которая будет заниматься восстановлением в Мариуполе? Стоит ли воспринимать это как награду?
Старая история еще. Когда был взят Мариуполь, там развернулась довольно большая драчка. Это очень большой актив, несмотря на все разрушения. Это очень любой вам бизнесмен скажет, что даже если там Азовсталь разрушен, там еще Мариупольский порт не надо забывать, да, самый крупнейший порт на море. И там началась драчка, была драчка, значит, с одной стороны были ДНРовцы, которые, Пушилин, который говорил, это мы освободили Мариуполь, Владимир Владимирович, отдайте нам это же бабло. А с другой стороны, значит, были кадыровцы, которые
конечно,
говорили,
фоне,
Кадыров
они
сам заходил, было Министерство обороны, был Ростех.
Ростех,
конечно.
Каким был Ростех?
Отдайте нам. Только мы можем восстановить.
Понятно.
Это таким образом, да, и там надо понимать, что, может быть, это отдельный разговор с отдельным специалистом, что вот эта часть Украины, которая находится под контролем российских войск ныне, там существует, она богатая. Ну, вот она потенциально богатая. Она, конечно, разрушенная, но потенциально богатая. Донецк потенциально богатый, если его там модернизировать, я имею в виду шахты. Да? Тем более, что Европа во многом переходит на уголь. Это большие деньги. Я уж не говорю про Мариупольский порт и Азовсталь крупнейший. Зачем Ринат Ахметов, крупнейший бизнесмен Украины, его держал? Что, ради благотворительности? Нет. Он приносил огромные деньги. И началась борьба. И, видимо, куски сейчас в качестве награды, видимо, потому что эта история с этим молодым человеком, который как бы связан, я не люблю слово, связан с Кадыровым. Что такое связан? Чеченец. Он чеченец.
Почему там какой-то у него силовик?
Геремеевы они.
Геремеевы.
Там надо помнить, что Геремеевы немножко, если вы посмотрите на кланы, они немножко конкуренты Кадырова. Вот здесь представьте себе, что Кадыров исчезнет, то одним из кланов, который будет претендовать против кадыровского клана, да, будут Геремеевы. Там все не так просто, отношения между чеченскими кланами. Сейчас, конечно, Кадыров лидер, так же, как сейчас Путин лидер. Вождь. Но потом, да, и, но тем не менее, да, конечно, это Кадыров дал добро, безусловно. Безусловно, ни один чеченец не получит, чеченский бизнесмен не получит, хотя этот парень такой особый, я бы не стал упрощать, но тем не менее он действительно из Геремеевых. Он действительно племянник Сулеймана Геремеева, который сенатор от Чечни. Вот, поэтому кусок, ну да, кусок. А вы что думали, оно повиснет в воздухе, что ли? Вот стоит Азовсталь, разрушенный завод, еще какой-то завод, там даже много.
Национализировать. Вот.
Они государство не потянет лес. Путин это хорошо понимает, да, национализировать это значит вложить бюджетные средства. Нахрена козе баян? Вы сначала его восстановите, а мы потом посмотрим, что там делать. Да? Но он разрушенный, да, значит, надо инвестиции свои частные. Для этого кусок, понятно, все понятно, чистый бизнес. Ничего личного.
А предпосылка, что это в принципе не удержится как актив, ну потому что, понятно.
Может быть и так, но риски взвешиваются. Я думаю, что там одну из главных ролей в принятии этого решения сыграл Белоусов, бывший министр экономики, а сейчас первый вице-премьер, который очень хорошо понимает риски. Он вообще, Белоусов, очень хорошо понимает бизнес-риски. Да, он такой государственник, но он бизнес-риски понимает. Поэтому, конечно, лучше отдать, в крайнем случае они потеряют. В случае контрнаступления, да, ну и мы же потеряем, или там бомбардировки. Там сейчас как Украина может же зафигачить ракетами по этой территории, считая, что это украинская территория, да, ну, зафигачат, отбивают, возвращают, ну и фигачат ракетами, а государство теряет, зачем, вот ты и теряй, ты и охраняй.
И по Крыму может, как Нуланд уверяет.
Нет, по Крыму может, и думаю, что было, но я хотел бы обратить внимание, что каждый удар по Крыму или Крымскому мосту, они говорят, это не мы. Украинцы говорят, это не мы. Mm-hmm. Я просто обратил бы на это внимание. И Крымский мост, это не мы. По Севастополю дроны, это не мы.
Пенки, да? Не мы.
Все не мы. Это понятно почему. Значит, есть формализованные условия американцев, да, по этому поводу, потому что они считают, американская разведка считает, и администрация теперь считает, что в случае атаки на Крым Путин может поднять уровень эскалации вплоть до. Поэтому, ребята, вы там что делаете, но это не вы. Угу. Вот, то есть массово нельзя, фиксировать нельзя. А вот по Донецку, Луганску, Херсонской, Запорожской областям, да, это вы. Вот так вот. То есть я всегда говорю, что это разные кейсы, разные отношения, разные кейсы.
Спрашивают в чате про ваше мнение по расследованию.
Почему чат лайки не ставят?
Вот чат,
не
буду, ставьте лайки.
Не буду отвечать ничего, раз они лайки не ставят, и все, а что это я буду?
Вы не умеете просто, я посмотрела стрим Соловья, он говорит, ну, надо задонатить. Во-первых, ребят,
надо
как
задонатить,
бы, надо
да,
задонатить.
Задонатить надо, конечно.
Пожалуйста.
Но лучше книжки. Кстати,
что вам стоит?
Про книжки, я прошу прощения, сказал задонатить. А история, значит, пишет неизвестный мне человек. Два дня тому назад, вы знаете, в 2019 году мы в МГУ издали, перевели книгу президента Макрона «Революция» называется. У нас на складе есть еще там 100 экземпляров. Нам кажется, что ваша... Мы, конечно, ее взяли, сейчас она стоит на shop.diletant.media. Книга президента Макрона «Революция». Он тогда говорил о технологической революции. Он изобрел термин «уберизация» от слова «убер». Уберизация экономики. Он был министром экономики.
Это не его термин.
Он его применил политический. В этой книге, и когда у вас кандидат в президенты Макрон, бывший министр экономики, говорит, что вся экономика проходит стадию уберизации, очень интересная книга, не для всех, правда, не для всех, у него язычок был суховатый. Поэтому тех, кого интересуют экономические вот такие вещи, shop.diletant.media, но вот спасибо большое нашим зрителям из МГУ, которые скажут, что у них на складе еще 100 книг осталось. Вот мы взяли и вам и продаем.
Прекрасно.
Все. Это просто про Макрона.
К лайкам, к донатам это было.
К лайкам, к донатам, к подписке на канал у нас уже 774 тысячи. Хотелось бы 777, три топора.
Обалдеть, только что было 710.
Только что было 710, да-да-да.
В начале осени.
Да.
Сеймур Херш, расследование.
Сеймур Херш, расследование, это очень интересная история. Я, во-первых, опять против того, чтобы лично, значит, на него там с криками, он левак, он маразматик, он вышел дед, да. Дед, а вы что, баба, что ли? А вот, история заключается вот в чем. Что меня не устраивает в этом расследовании сразу? Вот мне показалось это неубедительным. Один источник. На Херша не сильно похоже. Понятно, что у него есть этот источник.
У него два последних расследования были такие же.
Да,
источником.
Когда у тебя один источник, ты можешь стать серьезным объектом манипуляции. То есть тебе дают полуправду, полуложь, или, например, 90% правды, но самое главное, 10% лжи туда имплантируют. Когда один источник, ты не можешь перепроверить.
Это как это сливы были, да, к Андрею Перцеву, помните, были
да,
вопросы?
Да. И знаем мы, кто это источник, Константин Костин со своей итальянской виллой. Вот. Значит, вот это первое, и значит, это все делает эту базу весьма сомнительной. Значит, на что надо обратить внимание? Надо расчленить это расследование на разные аргументы и каждый из них проверять. Ну, например, немцы действительно заявили, что они не будут публиковать итоги расследования. Почему? Хотелось бы задать вопрос. А что такое? Вообще итогов расследования нет. Ни от датчан, ни от шведов. Пока их нет вообще. Там норвежцы опровергают то, что говорит Херш, да, ну, естественно, Пентагон тоже опровергает. Нет, конечно, мы признаем, что у нас есть секретное подразделение, которое это все ерунда. Значит, но то, что ни шведы, ни датчане, ни немцы вообще не будем даже, когда расследуем, не будем, да, вот это вопрос. Ну и, конечно, вопрос, кому это было выгодно, он такой, как бы сказать, теоретический, это же не доказательство, мало ли кому это, марсианам это было выгодно, мы не знаем. Китайцам это было выгодно, чтобы Россия перенаправила газ туда. Ну, это смешно.
Но эта манипуляция могла ли Америка? Ну,
да, могла, конечно. Поэтому я думаю, что надо там коллегам-журналистам не свистеть, что Херш старый, а направлять запросы датчанам и шведам. Потому что они ведут расследование, это их территориальные воды или там воды экономической зоны, и они почему-то ничего не выдают, вообще ничего не выдают. А немцы просто отказались
выдадут,
выдавать.
Ну, как с Боингом было, выдадут когда-нибудь.
Тогда и увидим. Но в чем, значит, минус, я сказал, расследование Херша, в чем плюс? Он ставит вопросы. Он может быть, на который он дает, может быть, неточные ответы, но вопросы он ставит правильные. Поэтому я отношусь к этому с уважением. Мы возвращаемся к этим вещам, потому что когда Белый дом опровергает, что Байден не то сказал, когда выступает про секретарь Байдена и говорит, а вот Байден тогда не то сказал, да, но Байден про это говорил дважды, я нашел другую цитату Байдена. которые скажут, мы остановим Северный поток, мы сделаем это, мы это можем сделать, и мы сделаем это, дословно, говорит он, где-то там типа 8 февраля или 6 февраля. То есть он просто говорит, мы сделаем это, у нас есть возможность. Извините, ради бога, вы не то опровергаете. Угу. Но я думаю, что американские журналисты в этом смысле дотошно будут это изучать. Я знаю, что Херш вообще всегда говорил, что журналисты должны исследовать деятельность своего правительства, а не чужого. И ставить под огонь критики, и вскрывать безобразие своего правительства. Вот американцы американского, россияне там российского. И действительно, на Херша я напомню расследование и Сангми, вот этот резни, и Абу Грейб, кстати, и, кстати, мало кто знает, бомбардировка Камбоджи, это тоже Херш, который все опровергали, американцам потом было доказано, что это правда, поэтому я бы отнесся к этому внимательно, но у меня сомнения по одному источнику, это делает все его конструкции очень шаткими.
Угу. А давайте к нашим таким тоже немножко сбитым летчикам. Сурков дал такое пространное большое интервью, да, в котором он признался, что Минские соглашения были
изначально...
Ну как, он прям сказал, я исходил из того, что никто не будет это соблюдать.
А Путин говорит о том, что нас обманули, а мы хотели хорошего, да, угу. По-другому. Вообще Минские соглашения, действительно, я сейчас вернусь к Суркову, эта тема, сейчас уже выступили, соответственно, Меркель по Минским соглашениям, объясняла, что для чего они были, значит, Путин говорит, что нас обманули, вот Сурков говорит.
А Сурков и обманул.
Сурков и обманул вас, Владимир Владимирович.
А, да. Лукашенко же еще сейчас высказался.
Он не подписывал их, да, но тоже высказался. Но я вот сейчас запросил интервью у бывшего президента Франции Олланда. Мы находимся в его, в контакте с его коммуникаторами, если удастся, потому что он тоже там был. Вот я хочу уже сам спрашивать. И, конечно, я снова закинул Меркель, но это вряд ли мне. Сразу сказали это вот Меркель. Я думаю, что если я возьму Олланда, я думаю, что я и Меркель пробью Штайнмайера. Попробуем, потому что это уже не просто учебник истории, это не просто, сейчас пишется эта страница именно школьного учебника истории, да, но в принципе надо понять, что решение, да, и Зеленский высказался по этим соглашениям, Порошенко не высказался, но Порошенко не даст сейчас интервью, он российским журналистам вообще не дает, с неважной позиции по Минску. Последствия Минска очень интересно, как они сейчас смотрят. Сурков, ну, я ему тут же написал там некую Владиславу Юрьевичу.
Валентинку.
Валентинку, да, по этому поводу. А он мне написал, вы все правильно поняли. Я его попросил тут же со мной встречу, сказал, как-нибудь потом. Ну, хорошо, потом и потом. Хотел, чтобы он меня пробрифинговал перед интервью с Олландом, если оно будет, потому mm-hmm. что участник, да, но не так было, не все сразу получается.
А что он, значит, то есть почему он такими загадками говорит? То есть мы знаем, как он себе набивает цену.
Он говорит загадками, понятно, во-первых, потому что он возвращает российское, ведь российское общественное мнение никак не относилось к Минским соглашениям в последнее время, кроме как вот путинское, да, Путин говорил, мы им все, как бы, мы им все, они нам ничего. Значит, Сурков говорит, нет, мы изначально... Тоже он не отделяется от Путина, мы тоже ничего. То есть, иными словами, он возвращает, во-первых, себя в политическую вещь, во-вторых, он точно понимает, что он бросает камень в болото и пойдут круги, и так и случилось. Вот эту его фразу «да», да, да. Цитируют там от агентства «Итартас» до все там телеграм-каналы оппозиционные, антивоенные, какие угодно. Он вернулся в обсуждение.
Так это слабое его как раз место, что, мол, хотел так заявить о себе, что пришлось ему вот... Да-да, нет,
он
да.
Он не хотел, я думаю, что это дымовая завеса, там действительно единственное, о чем можно говорить, это про Минские соглашения. Все остальное оценочное явление, а там он участник и актер. И угу. Более того, человек, который их редактировал, скажем так. Вот. Поэтому нас ждут, вообще мы открываем удивительные вещи по 2014 году, когда или по началу войны, когда там бывший премьер Израиля Беннет нам тут рассказывает о том, как... Он спас Зеленского, что Путин ему обещал его не убивать, когда
Борис
Джонсон, когда его угрожали ему, Путин угрожал ему ядерной ракетой. Сейчас вот это все набирается, вот этот мусор, да, и потому что пишется история. А российско-украинская война – это история, да, это не конфликт, не стычка где-нибудь. Кто помнит сейчас стычку на полуострове Тузла уже где-то легло?
Где?
А это война, и она пойдет в учебнике истории. Сейчас, кажется, она формирует, пока нет победителя, формирует первую страничку этого параграфа. том числе, каждый пытается, и я тоже могу много чего порассказать, как-нибудь это расскажу, вот, про все эти истории, да.
А мы там видим, зато, Алексей Алексеевич, как теперь, как пишется история, и не очень нам нравится.
Не нравится, я говорю, я вот, как я Катя Гордеева это сказала, в день закрытия эхо 3 числа, я сказал, что неохота жить в параграфе истории, да. Внутри, неохота.
Катастрофа, жить
да,
в учебнике катастрофа. Истории,
да, это да, катастрофа. Да, вот это катастрофа и есть, вот и живем в катастрофе, а что новенькое что-то, год назад сказал, что катастрофа, сейчас продолжается катастрофа, все хуже и хуже. Угу. Но на самом деле эта катастрофа состоит из многих мелких катастроф. Вот вчера там разговаривали, и позавчера разговаривали с несколькими западными дипломатами. Я говорю, смотрите, вот есть катастрофа, военные действия, последствия войны, которые наступают. А есть маленькая катастрофа, это жизнь вот, и судьбы разных историй. Мы знаем, самоубийством покончил парень. Это катастрофа для его семьи, для него самого. Вот из таких маленьких катастроф, 200 тысяч погибших, 200 тысяч катастроф. 300 тысяч погибших суммарно, видимо, погибших, в смысле, не только погибших, раненых, еще, там, пропавших без вести и так далее, там, как говорят американцы, 200 российских, 100 украинских, 300 тысяч катастроф. А как? Для членов их семей умножаем на 4, получаем уже 1 200 000 катастроф, которые, может быть, еще не осознаны. Так что это вот есть большая катастрофа, там, да, санкции, там, чипы не приходят, да, там, параллельные. А есть катастрофы конкретные человеческие.
А мы с вами, помните, в одном из первых эфиров еще, мне кажется, в августе обсуждали, что история 20 века, она как-то больше про историю повседневности, то есть начали больше внимания, да, к людям, там, к их персональным.
Ну, к сожалению, каким-то в нашей стране это не совсем так.
Так это уже в мире уже не так, уже обратно все в 20 век, в большие геополитические интересы.
Ну нет, конечно, потому что там, где есть выборы, там, где существуют выборы, всегда кандидаты будущие, они оглядываются как раз на повседневную жизнь, на повседневные вот эти катастрофы, потому что придут матери погибших и скажут, извини, там, где выборы, ты втянул наших детей туда. Чего не хотят солдат НАТО никуда направлять? Чего американцы выходили из Афганистана? Матерь? Что мы там делаем? Что мы там делаем? Вот так вот.
Спрашивают, что у вас рядом с Троцким, хотя это реально Троцкий, кто рядом с ним, это что, Ленин?
Да, это Ленин, это обложка нашего дилетанта про философский пароход. Кстати, из архива вернулось несколько номеров. Вот, например, Горбачев и Рейган вернулся, Корейская война вернулась, Русско-японская война вернулась. Так что на shop.diletant.media мы собираем из провинции.
А вот это есть еще у вас в продаже?
Сейчас нет, но если вернется, мы объявим.
А то Шевченко просил про Стивена Кинга у Быкова эссе, наверное.
Да, Быков — иностранный агент. Поэтому очень смешная история.
Стинг тоже.
Вот если можно, покажите сейчас Лизу и за ней Изабеля Джани.
Так.
Видите историю, да? Вот этот, значит, поскольку с 1 декабря новый закон про иноагентов.
Про темные обложки.
Это в прозрачной обложке, потому что здесь нет фамилии Быков, а Быков иноагент, видите, нет. Есть 18+, да. Но когда я принес это и показал там отдельным людям, наконец-то, Алексей, ты начал выпускать правильно. Там порнография же, сказали мне. Девка на афише, ну, на обложке.
Девка, как грубая.
Изабелла Джани. Я тебе говорю, это цитата.
Это королева Марго, какая девка?
Единственная 18+, которой я верю.
Королева Марго была девкой, абсолютно. Даже по нормам 16 века, где были вольности разные, извините.
Песков проанонсировал обстоятельную встречу Путина и Лукашенко, вроде как сегодня она должна произойти в Новогорёво.
Я как раз вышел, самолет взлетал.
Это связанные события?
Ну да, я знал, что он летит, Лукашенко летит, да, сюда.
А еще Лукашенко накануне объяснил, что нужно для участия Беларуси в действиях военных на территории Украины.
Да, слушайте, Александр Григорьевич, он сегодня объяснит так, завтра это.
Ну то есть это дежурная встреча, не ждем от
ничего. Нет, я не знаю, о чем там встреча будет. Думаю, что не дежурная, потому что накануне обращение, значит, к федеральному собранию, думаю, что Путин попытается от него что-то получить на следующем этапе, либо на этапе интеграции, либо на этапе войны, я не знаю. Вот. Но это не дежурная встреча, потому что я знаю, как обычно Путин готовится к речам. Он сам их правит, он сам их читает, он сам их правит и часто не согласен с этими. Для него это серьезная вещь. Вот, поэтому для него это важная вещь, скажем. Поэтому если он тратит на Лукашенко день, а это будет день, естественно, значит, это ему надо.
Угу. Еще говорили про Абхазию, Южную Осетию, что якобы они себе...
Ну, считаете? Говорили, ну подожди, ну говорили, ну говорили, не говорили. Есть какая-то разница?
Ну, понятно, тоже был, что тоже был визит, Абхазия, тоже
Абхазия,
были
Абхазия, Осетия, во-первых, это разные штуки. Абхазия пытается сохранить независимость и экономическую, и политическую. У Абхазии очень плотные связи с нашим другом Эрдоганом, с Турцией. Иначе давно бы ее прибрали. А Осетия другая история. Есть Южная Осетия, которая вне Российской Федерации, Северная Осетия, которая часть Российской Федерации. Если раньше Путин не предпринимал ничего, да, кстати, 97% жителей Южной Осетии имеют российские паспорта. Так что было понятно, и поскольку выборы были, я смотрел, значит, сколько избирателей в Южной Осетии российского президента. Ровно столько же, сколько жителей, почти по количеству. Да, они все получили российские паспорта. И, соответственно, если будет сделан какой-то шаг в случае объединения, раньше он это не делал, потому что иначе, понятно, сразу, немедленно. А? Потом, как я понимаю, они хотят сохранить некие отношения с Грузией. Мы видим это по Саакашвили и по не впуску российских протестантов, скажем так, многих известных на территории Грузии. А на самом деле даже не впуску, люди выезжают. Люди там живут уже месяцами,
да, выезжают, ЦНЖ
выезжают. Выезжают, а въехать не могут.
С Анной Ривиной вот была сейчас история.
Что это было, вот можете объяснить?
Я думаю, что это политика правительства Грузии. Я вот когда был сейчас во Франции, я задал вопрос, значит, в МИДе французском. Вот президент Грузии, бывшая французская гражданка, бывший посол Франции в Грузии, нынешний президент Грузии. Я говорю, вы как-то... общаетесь? Говорит, ну мы, конечно, поддерживаем связь, и мы выражаем и по поводу Саакашвили, и по поводу вот этой политики свои, как бы, мнения, вот, но они нас за этим смотрят, но, тем не менее, суверенная страна, она во многом, наверное, ориентирована на Россию, имея в виду в том, что в крайнем случае может быть наказана присоединением территории. Так все-таки остается какой-то там такая вот, ну все-таки независимое государство, это не часть России. Раньше, как был Донецк, до 21 февраля прошлого года, что Путин говорил про ДНР, ЛНР?
Да,
это нет! Нет, он говорил, часть Украины, отдельные районы Украины. Это, кстати, в Минске было записано, и это записал Зурабов, посол, как мне говорят, да, что именно, что это отдельные районы, внимание, Украины, это признавалось Минскими соглашениями, Украины, да, Россия не то, что не претендовала на эти территории, но даже не признавала их независимость, хотя они провели там по 3 референдума.
Да, 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 конечно.
Такое было за 8 лет, это факт.
Да, где
я
Путин
думаю,
был
что Осетия, поэтому я думаю, что Осетия и Абхазия – это гораздо более сложная история. Но все может быть по нынешним временам, поскольку уже не обращают внимания на точку зрения европейских и американских партнеров, а также японских, австралийских, новозеландских и прочее, прочее. Там около 50 стран, да, из 200, то можно не обращать внимания, и можно, значит, если то хапнули, то можно это хапнуть, не знаю. А я думаю, что там более сложная игра, хотя можно и сапогом, в общем. Не удивлюсь ни тому, ни другому. Меня не удивит ни присоединение, ни неприсоединение.
Как вы удобный прогноз от Алексея Венедиктова?
Никакого прогноза нет, и поэтому я говорю, что я не могу давать прогнозы, потому что я не вижу целиком картины. У нас власть так закуклилась, а с учетом моего иноагентства, что у меня очень мало коммуникационных, информационных потоков, инсайдов. Понимаешь, власть сильно закуклилась. Не был бы иноагентом, люди со мной встречались бы вот те более охотно. Да, сейчас мне говорят, извини, ты токсичен, извини, твои связи отслеживаются, извини, нам скажут, что мы... Не тебе, тебе это ничего, ты уже иноагент. Да? А нам скажут, что мы встречаемся с иноагентом и сливаем им. Это такая история. Поэтому мои прогнозы отсутствуют. Не знаю.
МИД тут высказался по поводу гражданской инфраструктуры в космосе, которая предоставляется Украине для использования в военных целях. Это такой выпад в сторону Маска?
Я просто обращу внимание, что это высказался МИД, а не Министерство обороны. В системе знаков это ничего. Zero. Это так, помахали платочком.
А тот факт, что Маск отключил дроны, которые...
Не отключил.
Не отключил? А что это было сообщение? Это фейк был?
Это не был фейк, это было выступление генерального директора Старлинка, который говорит, что наши вот эти станции, они предназначены исключительно для гражданских целей, мы не ведем войну, и по недоразумению... Украинцы их используют, по недоумению, недоразумению, что-то он сказал, она сказала такое, используют для, значит, координации военных целей. И все. И все решили, что они отключают. Не было сказано.
Интрига повисла.
Ну, просто намек на то, что, ребят, не втягивайте нас в войну.
Все это время говорили о том, что будет наступление, годовщине будет наступление. И вот Зеленский говорит, что оно уже идет.
Ну, я согласен с президентом Украины, оно уже идет. Я слежу внимательно, хотя я не понимаю с точки зрения стратегической, но я вижу, я смотрю карты каждый день, которые публикуют разные институты западные, и вижу, что она идет. Сегодня утром была объявлена Украиной полная эвакуация Бахмута от гражданского населения.
А еще не было произведено?
Ну вот сегодня объявлено такие... было. Не, наверное, было, наверное, но мы видели официально историю о том, как одна семья, просто она подробная такая была, значит, отказывалась эвакуироваться, если не заберут их корову. И маленькая девочка там в этой семье, она вот этого теленка очень любила. И, в общем, в конце концов нашли способ, украинцы эвакуировали их вместе с этим теленком.
Вот вам история повседневности.
Вот вам история повседневности, абсолютно. Поэтому там, ну, понимаешь, мы же не понимаем, Бахмут, насколько это важно, серьезно, насколько это узел обороны. Это все там, ну, понятно, что он уже стал как, там, я не знаю, как Сталинград, имея в виду, как Мариуполь раньше, как символ во многом. Ну, наверное, это и узел обороны, это пусть военные говорят. Поэтому я вот пытаюсь военные вещи, там, вчера был у нас, значит, Валера Ширяев, военный обозреватель «Новой газеты», как он мне начал рассказывать, там уже в коридоре, про танки там «Леопард» в соотношении с там Т-90М.
А где он у вас был? У нас он тоже был.
Он был вот здесь, он был вчера в 20, может, на нашем YouTube-канале. Посмотрите, нас чат взорвался.
У нас тоже когда...
Путинского оборота. Прекратите, я потом стал проверять сегодня французские коллеги из журнала «Геоистуара», это «Война и история», как раз тоже сравнивались, совпадает полностью, там нарезные пушки, гладкоствольные пушки 120 мм, вес «Леопарда» 63 против 42 тонны, 63 тонны против 42, я ничего не понимаю, и пусть этим занимаются вот военные обозреватели, понимаете, да? Поэтому я говорю, мы про это не знаем, что такое наступление. Наступление, это же не «Ура» со штыками, это же не психическая атака колчаковских войск в фильме «Чапаев».
Ну, да? Вы же все время говорили, что есть некая аналогия вообще с Первой мировой войной.
Ну, вот он меня правило говорил, нет, говорит, вот смотри Ржевскую битву, где сидели в окопах, в траншеях год практически. Вот. Но у меня по картинке, я говорю, я могу говорить по картинке, но действительно фронт замерз и на юге, и сейчас там практически на востоке. Я уж не говорю о других местах, и обе стороны накапливают, это безусловно и очевидно, и Зеленский это говорит, ничего нового, но военную часть я не могу, там, ну как-то я не могу его анализировать, потому что я не понимаю.
А вот еще новость из истории повседневности, довольно странная. Мария Львова-Белова вчера встречалась с Владимиром Путиным.
О, боже мой.
И заявила, что у нее есть эвакуированный приемный ребенок 15 лет.
Да, 15 лет. Я не знаю, мальчик это или девочка.
Мальчик, подросток.
Мальчик, да. Но это, конечно, пипец. Потому что у меня к Марии Львовой-Беловой, очень уважаемой, она действительно очень много занималась до того, как стала чиновницей, детьми-инвалидами, создавала организацию там, в Тульской, не помню, или Пензенской.
В Пензе она у себя, у нее был там интернат.
Да. У нее был такой даже дом под названием Луи. Знаете, почему Луи?
Почему?
В честь Луи Армстронга. Это по поводу Запада.
Ага.
Вот для детей, которые там альтернативным здоровьем, как это называется сейчас, она очень много в этом работала. У меня вопрос к этой даме теперь. А где родители этого мальчика? Почему пришлось его усыновлять? Вот они, вы искали его родителей? Он вам 15 лет все-таки, он вам рассказывал, кто были его родители, куда они делись?
Видела информацию, по-моему, от нее, что мальчик с 11 лет не видел свою маму, вот что-то такое.
А что с мамой-то случилось?
А вот...
Ну, там могут быть реально какие-то бытовые
пусть
истории.
Расскажут.
Но неважно, это же какой-то, ну, понимаете, это же символический жест. Это же
не
показывает
надо.
О том.
Я в эту символику. Вот украинцы говорят, 6 тысяч детей вот,
да.
Попало.
BBC писала.
Да. А где их родители? Что это вдруг в Мариуполе такое количество сирот? В этом вопрос.
Ну вот я про это же и говорю, что она же нам дает однозначно понять, что
ну, так вопрос
же,
ей, я
у
думаю,
нас
что,
возникает этот...
Должны существовать коллеги еще, журналисты, которые к ней имеют доступ. Мы-то не имеем про эту семью. Может быть, она его взяла из детского дома. Да? Ну, не знаю. Это одна история. Что он давно сирота. Одна история.
Для меня симметричная история.
Не-не, она симметричная может быть. Еще раз. Каждая история... Вот нет 6 тысяч детей. Есть 6 тысяч отдельных историй. Вот для меня каждая история нуждается в изучении. каждая история нуждается в подтверждении. Да? Статистика это не люди, это 6000. А вот то, чем Ира Баблоян занимается, когда дети из Изюма там где-то, их никак не могут вернуть родителям в Изюм, потому что Изюм переходит из рук в руки, переходил из рук в руки. И уже, по-моему, даже деньги нашли для того, чтобы надо лететь через Польшу. Да? Это надо, и пока нет никакой логистики, как я понимаю, уже все российские НГО, которые занимаются детьми, уже все подключились, которые еще остались здесь к этому, и власти не хотят тоже, не забывайте, потому что дети находятся на российской территории, да, а родители находятся на украинской территории, а Изюм город, в общем, прифронтовой.
У нас ведь будет завтра «Дом с маяком»?
Да, у нас будет «Дом с маяком», но они, как, у них нет истории детей.
Да,
у нас
кстати, история сегодня, беженцев. Сегодня же у Иры Воробьева передача, да? Сегодня да. Нюта Федермейсер. И я всем говорю, посмотрите перед тем, вот закончится наш эфир, посмотрите Нюту Федермейсеру Кате Гордеевой, чтобы потом Нюте задавать вопросы не по твитам каких-то уродов, да, идиотов, которые все заголовками и сами не это самое, а посмотрите и формулируйте, они ждут от вас вопросов по позиции Нют, которая очень спорная.
Сегодня Нюты, по-моему, не будет, судя по сетке, которая лежит, будет Александр Семин, соведущий Ирины Воробьевой.
Но в любом случае посмотрите, да, посмотрите,
к следующему эфиру.
К ее следующему эфиру, это душераздирающее зрелище, на самом деле.
Про Казахстан еще поговорим немного, я имею в виду ситуацию с Назарбаевым и в принципе...
Не следил, не обижайся. Вот сейчас вот действительно не следил, но мы видим, да, что Казахстан... Я еще раз хочу защитить казахское правительство в каком смысле. Вот все эти решения про мигрантов, про ВНЖ и прочее...
Там еще была история с арестом человека...
Нет, есть законодательные вещи. Угу. Это требования европейцев, это требования Европейской комиссии. Да, если вы хотите иметь там отношения, вот это миграционное, то есть это не требование Путина. А что касается ареста, опять отдельный случай, его надо изучать, потому что это второй на моей памяти случай, с учетом того, что в Казахстан мигрировало после мобилизации точно больше 100 тысяч человек, точно больше. Вот два случая, один офицер ФСО, который передан, видимо, российской власти, надо понять, что с ним случилось, потому что его жена вроде в Казахстане еще. И второй случай, вот арест...
Ростовчанина.
Ну, не просто ростовчанин, но слушайте.
Козак, его фамилия.
Да, да. Ну,
у меня статья об оправдании терроризма.
Да, это значит, есть соглашение формально. Есть соглашение между Казахстаном и Россией, что Казахстан может выдавать, в случае, если такая же уголовная статья есть в УК Казахстана. И опять надо смотреть. Но я, честно говоря, в отличие, я вижу, что Грузия гораздо ближе политически к России, чем Казахстан. Все-таки у Казахстана слева еще Китай в поддержку.
Угу. Про Грузию, кстати, да, я тоже видел, что почему-то всегда его записывают такие соратники, которые помогают обходить санкции.
Знаешь, история с Саакашвили. Вот у меня с Михаилом Николаевичем действительно были тяжелые отношения, особенно последний год. Как раз на Мюнхенской конференции, которая была, мы там с ним пересеклись, когда я там ездил на каждую Мюнхенскую, сейчас не поехал, потому что, во-первых, надо быть здесь, а во-вторых, понятно почему, а потому что еще я без языка английского, там почти все на английском языке. И когда ездила российская делегация, я все-таки там просачивался и проникал, и с Маккейном разговаривал, там, с помощью жестов, и с Киссинджером, понимаешь, и с сенаторами. А сейчас это невозможно, там нет российской делегации, там исключительно люди, которые представляют оппозицию, там Михаил Борисович Ходорковский, там Владимир Милов, я не помню, был Волков официальной делегации или нет, там Милов, Гудков, Ходорковский, Юлия Навальная. Вот, и в общем, это тоже хорошо и правильно, может, они там сядут в каком-нибудь кабаке, я знаю хороший кабак, где можно сесть, купить белые сосиски, наконец поговорить, непосредством обмена твитов.
Тот, в котором кто-то выступал?
Нет, тот, в котором я съел все белые сосиски. Там есть действительно места, где можно... Чем хороша Мюнхенская конференция, это отнюдь не... Так же, как ПАСЕ, это отнюдь не просто место, где произносят речи, которые известно, что скажут, и заранее написано о том, что в кулуарах, и не только в этом отеле Байришхоф, но и вокруг... Можно договориться, и мы там с Саакашвили, там был Саакашвили, там был бывший посол Вершбоу, за столом мы сидели, Саакашвили, Вершбоу, я, и кто-то еще, кто-то из французов, по-моему, сидел, поэтому мы вели на французском, уже трое знали французский, а вербу там переводили. Вот. И мы там с Михаилом Николаевичем, значит, повздорили сильно, но он, конечно, для Грузии сделал очень много. Плевать, что мы с ним повздорили, я не грузинский подданный, но я могу оценить, что он сделал для Грузии. Он для Грузии сделал очень много хорошего. Он сделал и плохое, но очень много, ну вот в переводе, да, и его просто сейчас, ну вышлите его, наконец, он украинский гражданин.
Вот я не понимаю, в чем причина этой жестокости?
Причина политическая, они боятся, что Саакашвили как Навальный, что он приехал поднимать, значит, народ на улице. И совершил, ну тоже, и попал в руки той охранки. Так, таким же образом, я зеркалю эту историю на самом деле, но при условии, что Саакашвили бывший президент и имеет партию в парламенте, имеет партию в мэрах, имеет уличную поддержку. Вот, ну вот.
Вы сказали про уехавших, 60% Володин сообщает, что вернулись, а вот вопрос, что с остальными 40%?
У меня нет этих 60%, я смотрю, такое место Frontex, это агентство по пересечению границ Европейского Союза, они не показывают никаких 60%, естественно, показывают возвращение, и последний там, месяц действительно возвращается больше, чем уезжает, но если будет объявлена дополнительная мобилизация, я думаю, мы увидим обратный процесс. Угу. А люди действительно возвращаются по разным причинам, кто-то уже не видит опасности, кто-то не устроился там. Вот. Ну а что будет с 40%? По-разному. Есть люди, которые значит, седают, адаптируются, ассимилируются, находят работу. Я, честно, больше смотрю за украинскими беженцами, вот как они ассимилируются, потому что вот немцы дали вчера статистику, что за прошлый год, выехал 1 100 000 в Германию, пересекли границу, 1 100 000. 140 вернулось, 140 покинуло Германию. Значит, там осело сейчас в Германии 962 тысячи.
Ого.
962 тысячи.
Почти миллион.
Когда я все время спрашиваю, когда я езжу, вот, у чехов спрашивал, у французов, что с работой. И вот они начинают находить работу, дети начинают идти в школу. Конечно, они хотят вернуться, но когда ты уже там несколько лет просидишь, у тебя все в почё возвращаться, да, там, в разрушенный дом. И мне говорили, чехи говорили, французы говорили, что они понимают, что значительная часть украинских беженцев, а значит и российских. Останется, будет ассимилироваться, будет получать документы, потому что сейчас есть право на работу, да, они будут продлеваться и так далее, и так далее. То есть это к вопросу о трагедии, да, там, может быть, это трагедия для страны, когда из страны у нас уехал там до миллиона, от 500 тысяч до миллиона по-разному, да, до миллиона, ну, это люди, которые приносили там в богатство страны своей работой огромное дело. И Украина то же самое, только там они уехали, в общем, и там вынуждены на самом деле. То есть, если раньше не уезжали, значит, не хотели. Вот, поэтому это трагедия для страны, и когда страна будет восстанавливаться, когда закончатся когда-нибудь военные действия, страну и ту, и другую надо будет восстанавливать.
Мария Подмаренко, которая 6 лет дали за фейк, да, из Барнаула, она такую пафосную очень речь сказала.
Знаешь, если вы слышите. Что остается делать, когда ты в суде? Говорить пафосные речи, чтобы они цитировались.
Но она сказала, что вот я не уехала, я хочу показать своим, мне совсем не страшно, хочу показать своим примером, что нас много, что мы здесь, что да, мы
сопротивляемся. Да, есть такая логика, это же логика и привела Алексея Навального в Россию, напомню, да. Но есть люди, которые не уехали, Илья Яшин, например, да, который совершенно безупречно себя ведет. Вот у меня с Ильей разные были отношения, как известно,
это
в том числе публичные. Но я хочу сказать, как политик он ведет себя безупречно, поэтому...
Вы про его статью, да, последнюю?
И про статью,
да, принципе...
и про его поведение вообще, да. Не знаешь, что я совсем... Он ведет себя безупречно. Можно только, извините, позавидовать не тому, что он сидит, а как он себя ведет. И, конечно, Алексей Навальный, и Алексей Горинов, и масса людей, которых я называю политзаключенными, значит, Лилия Чанышева, да, ну, сейчас кого-нибудь забуду, вот неправильно это, значит, вот все люди, которые осуждены по политическим статьям, плюс Алексей Навальный, хотя он осужден по криминальным, на самом деле мы все понимаем, что он не по криминальной статье.
Фургал также, извините. Ну, давайте будем честны, посадили его не за то, что...
Нет, посадили его тогда... не за то, да, согласился, да. Посадили его за то, что он очень
хотел,
много сильно,
да,
набирал. Вот, верно, да. Не за то он всегда Берия, может, и правильно расстреляли, но он не был английским шпионом. Да, это вот известная история. Но вот их первое, что должно сделать, первое там, даже не новое, вот президент должен их не, вот, не только вот этих вот уголовников амнистировать, помиловать, он должен выпустить, президент Путин должен выпустить всех, кто сидит по подозрению в политической деятельности. Потому что это очень плохо для страны, когда у тебя есть политические заключения, для репутации страны.
Ой, это вы очень... как-то его легитимизируете, я имею в виду в будущем.
Что у него право такое, причем тут легитимирует, он же... Он
выпускает эти... надежды, нет надежды на него, что он что-то сделает.
Знаешь, нет надежды, конечно, сейчас нет надежды. Но у многих не было надежды, что он начнет войну. Да? Вообще он в последнее время какой-то такой порывистый.
Товарищ Сталин.
Он всегда был такой расчетливый. А тут просчитался, значит, порывистый. Значит, он решение принимал под влиянием порыва. Да, и это плохо.
Непредсказуемость.
Да, есть, появился момент, верно, появился момент. Поэтому, мало ли, может, он посчитает политически, что это ему выгодно. Не потому, что ему жалко.
Непонятно, но что-то
а
такое
вдруг,
должно.
Подожди, обменяли же эту девушку, американскую баскетболистку?
Так ее взяли за тем, чтобы она никому не нужна была, это не политическая
это
фигура.
Это не совсем так.
Ее в заложницы взяли, по
да,
сути.
У нас много таких, но поменяли же, тем не менее. Знаешь, что переговоры шли как, сколько долго? Это и как непросто. Вот я надеюсь, что новый американский посол, который приехал в Москву, даст нам интервью, наконец, Лин Трейси, и мы про обменные... Она откажется говорить, но мы вопрос зададим.
Алексей Венедиктов в утреннем развороте, Лиза Лазасон и Лиза Аникина. И сразу после нашего эфира, ну как сразу, через 3 часа будет программа «Персонально ваш» 15.00 с Георгием Сатаровым, президентом фонда «Индем». Проведу этот эфир я, затем в 16.05 «Особое мнение» с Максимом Трудолюбовым, ведущий Айдар Ахмадиев. В 17.05 программа «Слух и эхо». Вы можете задать вопросы Сергею Бунтману. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше он их насоберет и придумает на них ответ.
Не торопитесь, потому что Сергей с понедельника в отпуске.
Торопитесь, у вас еще сколько недель он будет в отпуске?
Ну, 2, как
положено. Вот еще 2 недели вы не сможете задавать ему вопросы. Затем в 18.05 на канале «Дилетант» будет программа «Дилетанты», тема «Гитлер. Путь к власти». В 19.05 уже на канале «Живой гвоздь» не будет особого мнения. Вау. В 19.05 у нас перерыв, затем в 20.05 программа 2023 с Андреем Козыревым, ведущий Виталий Демарский, и в 21.05 программа «Нормальная жизнь», тема «Нормальная жизнь после тюрьмы», ведущие Ирина Воробьева и Александр Семин. Спасибо огромное.
Я напомню, что книгу Эммануэля Макрона «Революции» сейчас стоит на shop.diletant.media. Кстати, у нас мы стали выставлять туда книги иногда уникальные с автографами. Дивно совершенно было. Я выставил книгу Иосифа Бродского, книга издательства «Ардис» 1995 года с экслибрисом из библиотеки Кима Филби. Mm. И все купили,
естественно. Это то, что ты сказал с печатью шпиона.
Ну, я это существо верно сказала.
Я не поняла, о чем
речь. Я забыла слово, я забыла фамилию.
Нет, я про экслибрис поняла, но я думаю, какого шпиона?
Ким Филби.
Все, спасибо всем огромное, увидимся завтра утром.
Спасибо.